каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Ну, здравствуйте, мои дорогие. Это я сейчас обращаюсь к Павлу Казарину в первую очередь, да, и к нашему гостю в студии. Вот там было в анонсе, да, что сделают это с гостем в студии. Вот у нас есть такой незваный гость, это Сергей
всегда,
Макрон.
Всегда незваный, всегда меня не зовут, и я прихожу.
И он приходит к нам на каждую программу. Здравствуйте, дорогие крымчане, это программа «Крымский пармезан», с вами Александр Янковский. Я не побоюсь этого слова, да.
Это как-то еще и Павел Казарин, да, который призывает Александра Янковского вернуть-таки паспорт Сергею Макрошину, чтобы он уже мог-таки поехать домой.
Домой. Значит...
Все паспорта верните, пожалуйста.
Все один. И в том числе паспорт на стиральную машину.
Все пять.
Да, коллеги, значит, я предлагаю начать традиционно выпуск с новостей. Итак, как мне кажется, новость номер один. Нас на этой неделе порадовал Керченский полуостров. Ну, традиционно этот полуостров, он не может не радовать. Там живут радостные люди, и они приносят нам...
Традиционно нас радует Керченский полуостров. Надо так говорить.
Надо, да, по-всякому надо говорить. Значит, во-первых, возрадуйтесь, коллеги, в Керчи будет восстановлено проводное радиовещание. И теперь люди смогут слушать радио, в том числе и по проводам.
А что с ними еще делать, с этими проводами?
Что с этими проводами?
У меня есть вариант срезать на металлолом.
На встрече в горсовете об этом сообщил, знаете, чей это уровень вообще? Но. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин Бахарев в ходе своего визита в город-герой сказал, что... Скажем так, этот вопрос решен уже на 99%. Огромное спасибо, он сказал, хочет сказать Константину Бахареву и Ефиму Фиксу за то, что услышали и поддержали в этом вопросе. Это благодарность в первую очередь от всех пожилых керчан. Практически на каждом сходе граждан, на всех приемах по личным вопросам меня как депутата просили об этом.
Нет, я понимал, что полуостров после оккупации начнет сползать в Советский Союз, но, честно говоря, не думал, что такими темпами. Я, честно говоря, думаю, что нужно восстановить еще советские таксофоны по 2 копейки советских, куда нужно бросать. Так. Обязательно хозяйство. Естественное мыло, которое одним своим видом убивает все известные науки бактерии. Вот.
Автоматы с газированной водой по 3 копейки, откуда люди забирали стаканы для того, чтобы испить из них боярышника.
Я вообще считаю, что мы сейчас надаем советов Бахареву на целую карьеру.
Водичка тоже неплохо в народе шла, кстати.
Да, он может воспринять это, в принципе, как напутствие своих избирателей. Значит, это была новость номер один. Новость номер два. Ликвидация животных в Ленинском районе Крыма будет проведена в сжатые сроки. Об этом на своей странице Facebook написал вице-премьер Крыма Юрий Гаценюк по итогам рабочего визита в Ленинский район. Идет процесс ликвидации очага заражения. Государственный комитет ветеринарии совместно с администрацией Ленинского района проводит необходимые мероприятия по локализации очага. В сжатые сроки будут проведены отчуждения в первой угрожаемой зоне, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней на ближайшей территории. Ну, в общем, как бы со свининой опять будет
что, опять? Проблема.
Да, что опять? Опять...
Откуда же она там берется, эта африканская чума свиней? Это... Не было, а теперь уже вот вторая по счету пошла.
Не было, да, и вот опять. Значит, и третья новость, коллеги, да, мне так кажется, что на самом деле это новость всем новостям. Новость, несмотря на то, что я направил ее всего лишь на третье место. На этой неделе в Крым приезжала турецкая делегация, и она встречалась там с крымскими чиновниками, с крымскими парламентариями. В частности, там был, в этой делегации были якобы какие-то турецкие бизнесмены, якобы какие-то еще турецкие люди. Вы никогда, вы ни в жизни не догадаетесь, почему они приехали в Крым. Ну, ваша версия.
Ну, как бы, она как бы не вполне корректна, но... Ну, не знаю. Знаешь, я всегда помню вот кафе «Ева» в Симферополе, где очень любили тусить представители Турецкой Республики.
Так.
В основном они знакомились с девушками, заказывали им 2-3 коктейля.
Вы опять вот все о том же, знаете, Павел? А ведь на самом деле в составе делегации руководитель Ассоциации евразийских правительств был Хасан Джингис.
Это просто какой-то, подожди, это мировая закулиса такая,
да,
бигдебирский клуб какой-то.
И он сказал, что они приехали в Крым потому из-за любви и уважения к Путину.
Ага.
Да, поэтому, значит, вот именно это побудило турецкую делегацию приехать в Крым.
Вот есть протоколы сионских мудрецов, да, есть протоколы каких-то тюркских. То есть это какой-то человек, который возглавляет вот все эти
евразийские правительства.
Если эти протоколы пишутся в кафе «Ева»?
Слушай, вполне может быть. Я, кроме того, смотрел посты некоторых так называемых крымских журналистов, и они там кричали, что все, братцы, победа, победушка. Мало того, что Трамп теперь наш, так еще и Турция наша, теперь она все признает, все отменит. Вот, вот, вот ей-богу, Крым – это территория для такого Остапа Бендера. Можно приехать, пообещать Нью-Васюки.
Тебя поезд взять 400, кормят, одевают.
Да, 400 рублей, потом ты уезжаешь, ну, как бы, а Нью-Васюки в перспективе, да? То есть, как бы, они остаются.
Они все равно. Мечта. Можно через год приехать, сказать, вы знаете, как бы, мы работаем над этим.
Да,
мы,
дайте еще 400.
Да, еще 400 рублей. И 300 рублей нам, пожалуйста. Но, значит, вот эта делегация, в ней было 22 человека. Якобы там был представитель президента Турции, ну, так, во всяком случае, говорят. Говорят. Значит, он как он представитель? Он участник встречи президентов России и Турции, Ибрагим Эрили. Ну, а возглавляет группу
посуду,
вот этот самый глава Турецкой ассоциации евразийских правительств. Доверенное лицо замруководителя Генеральной дирекции безопасности Турции Хасан Джингис.
Слушайте, а я вообще считаю, что давайте сделаем такое крымское турагентство. Будем договариваться с какими-нибудь европейскими бомжами. То есть находишь где-нибудь на улицах Лодзя какого-нибудь бывшего безработного,
так, руки прочь от
отмываешь его, одеваешь костюм, объявляешь, что он глава Ассоциации независимых профсоюзов Польши, отправляешь в Крым.
Выше, Европейского Союза.
Европейского Союза.
Да.
Отправляешь в Крым. Он говорит о признании.
Да. Крыма.
Собирает бабло, потом с тобой делится. А ты реально... Слушай, ну это, конечно, бомж похоже на сутенерство,
но
куда выгоднее?
Знаете, судя по тому, кто приезжает в Крым и кого потом показывают как каких-то весомых иностранных гостей, такое агентство уже работает давно.
Давно. Но смотрите, коллеги, мало настоящих исторических памятников в Крыму, да, поэтому скоро появится один, куда будут точно привозить вот всех этих людей, там детей лейтенанта Шмидта, будут им показывать. А памятник будет называться «Памятник ополчению всех времен». Вот на строительство памятника ополчения всех времен будет выделено 2 миллиона рублей из бюджета города Симферополя на проведение строительно-монтажных работ по объекту памятник ополчению всех времен.
Значит, а как он будет выглядеть? Раскрывается?
Вот давай, нет, еще не раскрывается.
Татаро-монгольское ополчение всех времен, победившее вот эту европейскую, понимаешь ли, вот это вот литовское, вот польское, вот это вот все.
Вот это вот все, знаете, но как бы все также известно, что будет также установлено еще две памятные доски известному историку-философу Гефтеру и крымскому общественному деятелю Левченко на фасадах домов, в которых они в свое время проживали. А мемориал сам памятник ополчению будет представлять из себя 10-метровую колонну, увенчанную крестом. И будет она стоять рядом со зданием Совета министров Крыма. У меня, кстати, есть предложение. Может быть, лучше вместо здания Совета министров Крыма.
Памятник ополчению всех времен.
Можно, в принципе, здание самого Совета министров Крыма назвать памятником ополчения всех времен.
И 2 миллиона потратить. Украинское ополчение в Крыму и начать боевые действия, это же памятник и ему тоже получится,
всем ополчением.
Ополчением, да?
Да.
Все, кто на кого ополчился, вот тебе памятник.
Вот тебе памятник.
А куда делся прошлый памятник ополчению?
Смотри, какой.
Автобус известный.
Там просто новый бюджет появился.
Вот такие спрашивают, знаете,
помните, да, на площади Ленина в Симферополе был...
Вы по каким стандартам журналистики учились? Пойди по каким-то западным, да, вопросики задавать про бюджетик, да?
Конечно, да.
По-моему, Сережечка, от вас пахнет украинским хамоном, пармезаном.
Вот именно про Сергея была написана статья за авторством Ринальда Немировского, да, про вот все эти враги России.
Друзья, самым нашим любимым поставщиком новостей, конечно же, является газета «Крымская правда», но, к сожалению, мы не можем...
Потому что дети нас слушают,
да,
мы не можем
зачитывать. Да, в приличном эфире эти новости повторять, поэтому я предлагаю переходить дальше.
Переходим дальше, хорошо. Итак, дальше сегодня в нашей программе мы будем говорить про годовщину энергоблокады, мы будем говорить про диверсиаду, и мы будем говорить еще про Аксиньяду, какое-то новое литературное произведение, но подробности через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин. Годовщина энергоблокады. Напомню, что 21 ноября 2015 года в Крым перестала поступать электрическая энергия из Украины. Ну, как перестала поступать. По одной из веток, которая передавала электричество с территории материковой Украины на Крымский полуостров. Окончательно, вот совсем бесповоротно, я не знаю, насколько это возможно применять сейчас такое слово, но тем не менее, на момент 2015 года электроэнергия перестала поступать на территорию Крымского полуострова 30 декабря 2015 года, когда закончился срок действия договора между двумя субъектами хозяйственной деятельности, а Российская Федерация отказалась продлевать этот самый договор на основании того, что в договоре было записано, что электроэнергия может подаваться только на территорию Украины, пусть и временно оккупированную. Так вот, значит, годовщина этого самого блэкаута. К этой годовщине в Крыму построили целый памятник блэкауту в виде двух лампочек.
В Ялте, можно убедиться.
В натуральную величину?
В гипернатуральную.
Гипернатуральную величину, в принципе, знаете, как бы, вот азм есть свет, как бы называется.
Царь лампочка там стоит теперь.
Царь пушка, да, царь колокол, а теперь есть еще в Ялте царь лампочка. В Крыму тоже отмечали годовщину блэкаута. Насколько я понимаю, даже собрали какие-то свидетельства очевидцев, которые делились бесценными воспоминаниями со своими детьми и внуками теперь, а теперь даже, наверное, и с правнуками, о том, как они пережили этот блэкаут, это когда, ну, вот выключают свет. Но народных гуляний каких-то особых не было. Несмотря на то, что, в принципе, ведь сплотились-то все как один, отмечала больше фактическая власть Крыма. Практически это те же самые люди, которые обещали, что блэкаута не допустят.
Сегодня бандеровская власть в Киеве пугает нас, крымчан, отключениями света, отключениями воды. Но они забыли, что на территории Крыма два города-героя. Крымчан на колени поставить нельзя. Нас ждет Российская Федерация, нас ждет повышение пенсий, повышение зарплат, нас ждет долгожданное развитие.
Это господин Тимиргалиев. Если кто не помнит, это господин Тимиргалиев был украинским чиновником, потом точно так же быстро перекрасился, стал российским чиновником, а эти замечательные слова, он сказал, что его не дано поставить на колени, 9 марта 2014 года на митинге в Симферополе.
Но... Да, здесь, конечно же, нужно вспомнить, что вот Тимиргалиев, который обещал Крыму скорое развитие, он как-то развиваться вместе с Крымом не захотел, он потом очень быстро уехал в Москву.
А у него опережающее развитие, вы знаете, Сергей, когда ты знаешь, заходишь в банк в украинский, а там много золота и наличных денег, у тебя сразу начинается опережающее развитие.
Сразу вот, на несколько уровней.
Так вот, господин Тимиргалиев проходит по уголовному делу о хищении денег из Украины. Украинского Ощадбанка на территории Симферополя. Поэтому он сразу, знаешь, как бы, опа, джекпот. Все, извините, ребят, как бы, уже я интегрировался.
Все это происходит, он такой выходит на улицу. Спасибо вам, дорогие мои, это был замечательный карьерный трамплин. Спасибо, Марья Михайловна, Петр Петрович, Сергей Иванович. Ну, вы оставайтесь,
а я в Татарстан. Нет, он улетел сейчас намного дальше.
Ну, а может быть, он уехал в Москву, когда понял, что будет в Крыму блэкаут, и надо... Все-таки.
Но он же говорил, нас не испугать.
В том-то и дело, что крымчане могли прийти к нему
со своими аккумуляторами
и мобильными телефонами и сказать, заряжай. Обещал?
Ну, хорошо. Знаете, на самом деле, ведь сейчас не только. Он уехал, и в том числе он был и в Китае. Там какие-то, в общем, вести оттуда с полей пишет о том, как Китай признал уже Крым российской территорией, ну и так дальше. Но теперь не только. Значит, у Тимиргалиева есть возможность не развиваться вместе с Крымом, а, например, развиваться вместе с Магаданом или с какими-то другими территориями. Нет, для этого вовсе не обязательно воровать деньги из-за счетбанка.
Как не обязательно?
Не обязательно.
А уже украдены, все.
Все украдено, больше нечего воровать, да, как бы. Крымчанам предлагают стать участниками программы «Дальневосточный гектар». А я бы назвал бы, знаете, коллеги, я бы назвал бы, вот будь я на месте российских чиновников, я бы назвал как-то более романтично, например, гектарин. Знаете, вот как есть такое растение, да, там, нектарин. А вот это
дальневосточный
гектарин.
Победи Китайскую Народную Республику и отвоюй свой собственный гектар на Дальнем Востоке.
На Дальнем Востоке. Порт-Артур ждет нас, да, который, правда, на территории Кореи. Ну, ладно, это не важно. Значит, крымчанам предлагают стать участниками этой программы и получить земельный участок на территориях Дальневосточного федерального округа. Жители полуострова, как и все граждане России, говорится в сообщении, могут претендовать на участки Магаданской области под жилищное строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает Министерство имущественных земельных отношений Крыма. Самое интересное, знаете, коллеги, что ни среди жителей Российской Федерации, ни среди жителей Крыма почему-то нет желающих получить свой дальневосточный гектар даже на территориях, которые свободны от Китая.
Что, никто не хочет в Магадан?
Я вообще помню, когда эта программа запустилась по поводу переселения тогда еще соотечественников с территории бывших советских республик, за период ее действия, там, за 8 лет из Крыма переехало, если не ошибаюсь, 111 человек или 112.
Я так понимаю, Павел, что... вы тоже были одним из них? Ну, вы пытались, вот скажите честно.
Я потом просто построил крымские привычки, знаете, вот это вот гаражный кооператив строишь на гектаре, сдаешь его китайцам посуточно, и все, покупаешь себе Троице-Сергиевую лавру.
Хорошо, коллеги, но не только, знаете, не только энергоблокады, годовщина энергоблокады живет Крым, хотя на самом деле, вы знаете, вот сейчас, как только начало холодать, опять-таки возобновились отключения электроэнергии. Возникает вопрос, а есть ли тот самый пресловутый энергомост, который якобы протянут с территории Кубани на территорию Крыма? Как думаете?
Ну, ты знаешь, это же на самом деле энергомост Шрёдингера. Его никто не видел, но как бы убеждают, что он есть.
Есть.
Хотя на самом деле вполне не исключено, что его нет. Но тогда вопрос. Откуда? Где та эбонитовая палочка, которую трёт с утра
Сергей Аксёнов? А её построят, её же сказали, вот 10-метровая колонна будет в центре Симферополя, рядом Совета Министров, построена как памятник ополчению всех народов. Ладно, коллеги,
то всё. Совершенно понятно, что мост находится в суперпозиции. Он есть, и его одновременно нет.
Одновременно нет. Как, в принципе, как наша программа, которая сейчас есть в эфире, да, как каждую субботу. Следующая тема. Слушаем.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, не знаю, как вы, но мне кажется, что следующая новость должна обязательно идти в сопровождении вот такого вот музыкального подстила. Потому что вот это вот Бондиана, это шпионские игры на полуострове, они на самом деле не только не закончились, они продолжаются и идут по нарастающей. Просто Федеральная служба безопасности не устает каждый день ловить украинских диверсантов. Полное ощущение 37-го года. Почему нет шпионов японской разведки, я еще могу понять. Но вот шпионами украинской разведки Крым практически наводнен. Буквально вот последняя история. Это то, что 22 ноября был задержан Леонид Пархоменко, на секундочку, бывший служащий штаба Черноморского флота Российской Федерации. Правда, сообщили, кстати, о его задержании только 24 ноября, и это вообще отдельная история о том, как об этом сообщали. О, да, да. Но в любом... Я просто напомню, что Леонид Пархоменко, ну-ка напомните, это уже пятый или шестой человек?
Это шестой который... человек, шестой. Потому что первое задержание произошло 10 ноября 2016 года. Это то, что ноябрьские задержания, да, ноябрьское обострение у ФСБ на территории Крыма, когда было задержано сразу трое бывших украинских военнослужащих и украинских граждан. Потом, через несколько дней, 15 ноября, было задержано еще двое. Всех их обвиняют в том, что они были членами какой-то террористическо-диверсионной группы и собирали информацию
для проведения по дальнейшим диверсии, а также о деятельности Черноморского флота. Я просто себе представляю, знаете, что Киев, там, я не знаю, где это проспект Черновола, да, где-то вот, где штаб расположен. И такие сидят, такие, Михалыч, не поверишь, что снова мы в Крыму, что снова диверсантов заслали, да ладно, знаешь, такие. То есть я просто представляю, как повышается самооценка украинского генштаба, когда он читает сводки ФСБ.
А может, кто-то и звание получает?
Слушай, а точно?
Да. Но смотрите, коллеги, да, тут же вот что интересно. На самом деле, если эти были задержания, там, 10-го, и 15 ноября, это бывшие украинские военные, которые там в отставке, ну, которые где-то кто-то работал еще, да, кто-то не работал, кто-то просто жил уже там пенсионской жизнью, то вот задержание этого самого господина Пархоменко, который, несмотря на свою фамилию с окончанием Енко, был военнослужащим Черноморского флота Российской Федерации.
То есть ты понимаешь, что наши уже вербуют, да, уже вербуют самую глубинноньку Потом скажется, что Улюкаев на самом деле тоже работал на австро-венгерский генштаб, да, и сливал информацию о состоянии золота валюты.
Я бы на самом деле напрягся вот на месте всех жителей Севастополя, потому что они-то, ну, вот многие видят этот самый Черноморский флот, да, и теоретически они могут...
Теоретически.
Считать количество ракет.
Поскольку, смотрите, все, кто проживал с 1954 года на территории Крыма, поскольку тогда Крым был передан из состава РСФСР, а в состав УССР они, в принципе, все под подозрением, потому что они все были гражданами Украины, Украинской ССР с 1991 года гражданами независимой Украины. То есть, в принципе, у ФСБ не паханное поле
работы. Я тебе больше хочу сказать, у ФСБ может на самом деле трещить ФСБ. Севастопольская, потому что две трети сотрудников Севастопольского ФСБ тоже граждане вот Украины, знаете, которые проходили службу на территории Украины.
Мы долго очень спрашивали, да, когда же они доберутся, когда вот наступит этот самый 37-й год, когда они начнут ловить своих. Он уже наступил. Да? То есть теперь, я так понимаю, господам из ФСБ им нужно каждую неделю показывать. Они же не могут остановиться.
Теперь, а это же,
да?
На самом деле самовоспроизводящаяся история. Ты ловишь человека, бьешь его, и он начинает рассказывать, кому он и что сливал, и кому он что говорил. И это же вообще, на самом деле, это же... То есть ты понимаешь, что ты можешь проапгрейдить какого-нибудь молоденького лейтенанта где-то до полковника, ну, я не знаю, за полгода, на самом-то деле, хорошего карьерного такого вот работы.
А вот, кстати, интересно вообще, вот эти все задержания. Когда ФСБ поймет, что для того, чтобы воздействовать на умы крымчан и россиян, можно вообще никого не задерживать, а просто снимать кино и показывать?
Ну, тем более без звука. Вот без звука. Они выкладывают ролики без звука почему-то.
Анимое кино, знаете, это очень популярно было в начале века.
И они еще должны, знаешь, что черно-белое, это они как Чарли Чаплин,
ходить. Топер должен играть еще в это время.
И такие, знаешь, шпион с ятем. Знаешь, такое появляется.
На этой неделе служба безопасности Украины поймала не шпионов российских, да, поймала бывших украинских военных на территории Херсонской области, если быть более точным, прямо на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом. И эти двое бывших военнослужащих, которые украинская сторона называет диверсантами, которые в 2014 году перешли на службу...
Дезертирами.
Дезертирами. Да, украинская сторона называет их дезертирами, они потому что они в 2014 году перешли на службу Российской Федерации.
Да. Вот. Но... И более того, они ведь на самом деле служили в САКской бригаде, ну, в Новофедоровке, да, в авиабригаде в Новофедоровке, и один там, кажется, летчик, стрелок на вертолете был, второй какой-то там
планшетник,
да, и так далее. И почему они поехали в Украину? Они хотели себе дипломы о высшем образовании для того, чтобы, соответственно, продвинуться по службе в российской армии.
А это говорит только, такая, это, да? Говорит только о качестве украинского образования.
Безусловно.
Абсолютно. Но вот там их задержали на границе.
В России с другим образованием не повышали.
Просто Донич такой сидит, и такой, ему в этот момент так обидно, понимаешь?
Сидит он такой под санкционной Тойоте своей, которую мы купили за бюджетные деньги. Ему обидно.
И действительно их задержали. Есть такая злая ирония судьбы, что оба этих дезертира, они из той самой части, в которой служил майор Станислав Карачевский, которого... безоружного при штурме общежития застрелил в упор из автомата российский солдат Евгений Зайцев из Краснодарского края, который потом, согласно приговору военного российского трибунала, получил что-то аж несколько месяцев лишения свободы.
И самое интересное, что это та самая авиабригада, из которой еще до объявления результатов так называемого референдума командир отдал приказ перегнать авиатехнику на территорию материковой Украины.
Да, ее долго пытались взять штурмом, но вот несмотря на все эти истории, да, несмотря на то, что эти люди видели, как их сослуживцы фактически защищаются, да, от оккупантов, несмотря на то, что они, по сути, видели, как убили их офицера, они присягнули...
У нас даже есть комментарий одного из задержанных дезертиров, это некто Александр Баранов, и вот давайте послушаем.
До 2014 года я проходил военную службу в 10-й Московской авиационной бригаде на должности планшетиста. После 2014 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и принял присягу Российской Федерации. Я осознаю и признаю, что совершил государственную измену, предусмотренную Уголовным кодексом Украины.
Слушайте, ну, официальный Кремль, конечно, бьет во все колокола, кричит о вероломности Украины, кричит
Даже о том, что... Даже Путин кричит о том, что Украина вероломная.
Слушайте, ну это вот история про бумеранг, который иногда возвращается и бьет тебя по затылку.
Знаете, тут такая штука, что вот этим ребятам им-то отпираться уже не получается, потому что они могли бы сказать, да не давали мы присягу, мы там пальцы крестиком держали и так далее, и вообще это все не настоящее.
Как сказал
Минобороны сказала, наши солдаты, все. То есть получается, что подставили своих же.
В смысле, Минобороны? Да, ты имеешь в виду, не давали российскую присягу.
Да, сказали, что
а
давали.
А то они же могли такие, знаешь, есть много украинских чиновников, которые говорят, там и не давали, и военных, которые говорят, там и не давали украинскую присягу. Или вот судьи, да, говорят, а там не было ничего написано вообще про украинский какой-то народ.
Да, приветствую тебя, Чернобуку.
Присяга судьи была, да, как бы, и там ничего не было указано. Я вот сегодня хочу этому государству служу, завтра другому, послезавтра третьему.
Я вообще, в конце концов, хозяин своему слову. Сегодня дал, завтра забрал обратно.
Вот видите, Павел, вот верно, как бы, верная дорога идет. Готов для назначения вообще чиновникам любого народа.
Я, да.
Абсолютно, с вами согласен, Павел. Но смех смехом, эти двое деятелей помещены под арест, уже без права выхода под залог. И ожидает их срок, если, значит, максимальный срок до 15 лет лишения свободы. Говорят, таких деятелей на территории Крыма еще несколько.
А с другой
тысяч.
Стороны, если эти люди войдут в так называемый, пусть и цинично звучащий, но обменный фонд, и на них можно будет выменять украинских граждан, которых российская Фемида начала там обвинять в каких-то несусветных грехах, то это было бы на самом деле совсем неплохо.
Ну, вот вообще, вообще этим вот ребятам, которые вот в Крыму находятся и боятся последовать примеру вот этих вот двоих, ну вот позавидовать ни в чем нельзя, потому что, ну представляете, какая ситуация? С одной стороны, из Крыма нельзя выехать на материковую часть Украины, потому что возьмут. А с другой стороны, они уже видят, что ФСБшники уже своих даже берут. И вот, вот этот клочок земли под ногами, он сужается и сужается. Вот
что, кстати, что-то. Да, я думаю, что вот следующим еще этапом этой шпиономании и шпионоборства ФСБшного, он наступит в тот момент, когда ФСБ начнет задерживать не бывших украинских военнослужащих, находившихся в отставке по состоянию на 2014 год.
А будущих?
И не российских военнослужащих, которые находили в отставке, а действующих российских военнослужащих, которые сейчас проходят службу в рядах Черноморского флота. Вот это, мне кажется, уже будет следующий этап.
Будет,
в том числе из числа бывших украинцев.
Надо внимательно следить вообще за процессом по делу Улюкаева. Я думаю, мы узнаем еще много чего интересного о его работу на украинскую.
Да, Гонтарева, как агент, с которого он передавал данные, просто вот у него был такой радиоприемник, он морзянкой отбивал ей там предполагаемый курс рубля.
Валю рубль! Рубль валю! Хорошо, ладно, я думаю, еще успеем еще по одну тему мы обсудить сегодня, она очень интересная.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Итак, следующая тема у нас очень интересная, но так уж получается, что короткая. Короткая почему? Потому что решили мы почитать и вообще посмотреть, чем занимался на минувшей неделе Сергей Аксенов, фактически глава Крыма.
Рассказывай, не томи, всем интересно.
Потому что, ну, я вообще хотел подвиги его посчитать, потому что человек вот печется о народе, да, очень сильно печется, это все видно. Вот хотя бы первый его подвиг. Аксенов решил накормить всех крымчан хамсой.
Вообще всех?
Да.
Насильно.
Да, об этом он рассказал во время разговора с главой российской администрации города Керчи под Липинцевым и сказал, что продажа керченской хамсы должна быть организована по всему Крыму. Подключайтесь к тому, чтобы ваш продукт в других городах продавался.
Я считаю, что надо накормить всех россиян. Не надо останавливаться на территории аннексированного Крыма. Надо, чтобы все россияне ели керченскую хамсу.
Только керченскую хамсу.
Да, только керченскую хамсу. И больше ничего не ели. И ты понимаешь, какая сразу будет выгода для российского бюджета и для... Это же контрсанкции вообще. Это контрсанкции импортозамещения в одном флаконе.
На самом деле...
Им еще будет всем пить хотеться очень. А вот тут,
это,
кстати, я бы задумался.
Я бы
смотри,
назвал.
Да, если все крымчане будут накормлены хамсой, тем более соленые, они все захотят пить. А нет ли тут злого умысла в Крыму, где есть проблемы с пресной водой?
Уважаемый ФСБ, мы вам диверсанта еще одного нашли, он всех хочет заставить испытывать жуткую жажду. Но вот второй подвиг
когда
я еще насчитал.
Водой еще можно приготовить.
Второй подвиг, у нас мало времени осталось для второго подвига Сергея Аксенова, а он убеждал журналистов, что Геническийого действительно просил дать газ, и что о Геническийом он заботится очень сильно. Давайте послушаем.
Вчера ночью вентили открыли, давление в системах сравнялось. С прошлого года образовалась задолженность в районе 18 миллионов рублей. Ну, понятно, официальные органы власти Украины платить не собираются. Ну и открыто говорят, что им, в принципе, эта проблема их не волнует, она их не интересует. Хотя, ну, не понимаю, как может не волновать руководство Украины проблемы жителей, которые живут на приграничных территориях.
Вот на этом подвиге Сергея Аксенова, к сожалению, заканчиваются.
Сергей Аксенов говорит о том, что он раздает бесплатно государственное имущество, за которое ему не платят.
Конечно.
То есть тут два варианта.
И вот здесь очень обидно сейчас должно быть крымчанам, потому что подвиги Сергея Аксенова на этой неделе закончились. А вот по информации Министерства ЖКХ, без отопления в Крыму находится 8271 дом. Многоэтажки отапливают буржуйками. В том числе.
Да. Хорошо. И что, больше подвигов не было на этой неделе?
Ну, наверное, это тема для следующей недели, для следующего подвига Сергея Аксенова.
12 подвигов Сергея Аксенова, когда же он приступит к расчистке Авгеевых конюшен.
Агеевых конюшен. Ну что, коллеги, да, это была программа «Крымский пармезан». Слушайте нас, мы отбираем у крымского информационного пространства все самое интересное. И то, что мы отбираем, мы это не прячем, а делимся с вами каждую субботу в 18.10 по киевскому времени или в 19.10 по среднежанкойскому времени. С вами были Павел Казарин, Сергей Макрушин и Александр Янковский. Услышимся.